Женщина-переселенка видела распятого на скале мужика, волосатого, нагого. Вершиной бревна поддела его и приткнула к камню. И когда спала вода, он остался вверху. Борода треплется, широкий черный рот кричит из-под небеси. Кости рук раскинуты, будто не пускал мужик людей дальше, видя с высоты погибельное устье реки. Рассказывая о том страшном пути по Тунгуске, и 30 лет спустя опасливо озиралась переселенка, вытирая согнутым пальцем глаза. Затошила плот одинова в слепое плеса. День носит по кругу, другой, третий. Не пристать к берегу, не выбиться. Сил уж никаких нету. Пятеро детей на плоту. Есть нечего, помощи ждать не от кого. Раз стронули людей с места, сдвинули одних туда, других сюда, на погибель. Какая уж помощь. Лег тогда мой хозяин на плот, ребятишкам велел лечь и кричать в щели меж бревен. Спаси нас, Господи, или покарай за грехи людские. Но он у меня из иноверцев был. Он иконы из дому выбрасывал. Стало быть, молитва не в кон. И тогда по ихнему, по языческому способу, молебствие изладил. Нащипал лучины, велел жечь ее и по очереди бросать в воду. У младшенького сынка лучинка упала крестиком и не гаснет. Хозяин всем велел лечь головой, как крестику, руки сделать крестом и повторять. «Вода, лиху не посылай! Ветер, ветер, пробудись! О, полуночь, обопрись! В полудень подуй, наши души не минуй!» Ну, много чего он там выл-городил. И помогло. Верховичок потянул, на реку вытащил. Я смотрю на такую простенькую после бурного устья реку и невольно думаю о красивой эвенкийке, каких до войны не встречал. Косолапы они прежде сплошь были, курносенькие. Эвенкийка сидела на бревне возле Туруханского дебаркадера в радужном японском платье. С одного бока ее кособочился, ровно бы в помоях выкупанный мужик, со шрамами на лице и на голове, с половиной пальцев на руках. Появился на севере сорт людей, до того истоскавшихся по баракам, зимовьям, пристаням, что уже ни возраста, ни пола их сразу не определишь. С другого бока, вроде бы вместе со всеми, в то же время как-то врозь, сидел и сосал мокрый окурок и венг в развернутых до пахов резиновых сапогах. Перед троицей на камнях стояла бутылка дорогого коньяку, захватанный грязными руками стакан. Время от времени, не отрывающая взгляда от чего-то, ей лишь видимого, девушка-эвенкийка ощупью брала бутылку, наливала в стакан коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарету, властно хватала руку соплеменника, прикуривала от его цигарки, отбрасывала руку и снова вперивалась во что-то взглядом. В глуби светящихся тоскливою темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызывала необъяснимую тягу к женщине. Хотелось узнать, о чем она думает. Что видит она там, за белыми вершинами гор, об чем гуляет? Первым умом, тем, что сверху, я разумею. Пьяница и потаскушка она, эта неожиданно красивая северянка в моднейшем грязном платье, которое она сбросит, как только платье начнет ломаться от грязи и напялит на себя новое. Вторым умом, наджабренным, но еще острым, и не умом, нет, а вечным мужицким беспокойством, я ощущаю зов этой свободной красавицы. На другой день, сидячи на берегу Нижней Тунгуски, возле удочек, изъеденной комарами, Я мучился, вспоминая северную красавицу. Кого же, кого она мне напоминает? И внезапно открыл. Да ее, вот эту реку, Нижнюю Тунгуску, которая, догадываюсь я, всю жизнь теперь будет звать, тянуть к себе молчаливой печалью. Одетая в каменное платье, украшенное по оподолью то тяжелыми блесками алмазов вечной мерзлоты, то жарким пламенем цветов по берегам, бечевкам, то мысом, вспененным пушицею, лужком, поляной, галечными заплесками, угорела пенящимися потоками, выдравившимися из хламной зябкости лесов, всем, что растет, живет, звучит и успокаивается ею, будет помниться подвидно печальная угрюм река. В небе над тайгой, над болотными марями, то ближе, то дальше, то ниже, то выше, призрачно белеют дальние хребты, куда в эту пору уходит, уползает, бежит всякая живая тварь, спасаясь от гнуса. Лишь мы с Акимом остались на съедение комарам, возле потока дымчато курящегося опьянелого от дикой воды. Палатка наша оранжевого цвета стала желто-серой, даже грязноватой. На ней, чуя живую кровь, сплошняком налип комар. Он не дает есть, спать, думать, жить. Когда обогреет солнце, невыносящий тепла, северный гнус, дитя мерзлой земли, западает в траву и шевелится тогда, шипит седая трава по прелескам. Аким куревом вытравил из палатки комаров, застегнулся на молнию, сидит, не дышит, слушает слитный металлический звон над собою, время от времени кличет меня в укрытие и, не дозвавшись, роняет. Ну, как знас, пропадай, раз чокнутый так. У меня есть флакончик деты, на мне надета штормовка, под нею костюм, белье. Я крепко замкнут, завязан, зашпилен. И все-таки комары находят, чего есть. Веки, ноздри, губы, запястья под часами, голову сквозь башлык. Но я столько лет мечтал посидеть на северной реке, половить непуганную рыбу, послушать большую тишину. Мне уж не попасть на север. Годы и здоровье не пустят. Так что ж, бросать все? Попуститься, сдаться из-за комаров? Хариус и Таймень прошли вверха Тунгуски. Разбрелись по ее студенным притокам, заканчивался ход Сига. Но все же изредка брал местный становой Хариус. И ленивый, любящий вольно погулять, хвостовой нестайный Сиг. И как брал. Удочек у меня развернуто две, длинная и короткая. Рыба берет почему-то на одну и ту же, на длинную, заброшенную ниже потоку, шумно вырывающегося в тугие надменные воды Тунгуски. Груз на удочке всего две картечины, иначе замоет, затащит снаряду песком. Вода в потоке чище слезы, но все же с кустов, с лесу, какая-никакая козявка, блоха, гусеница падают, из-под камней или песка букашку или стрекача вымоет. И потому хариусы и сиги чутко дежурят в устье потока, шпаной бросаются на корм. Я жду поклевки крупной рыбы. В такую даль забирался неужто зря. И вот леску длинной удочки потащило по течению вверх, затем резко повело вглубь в реку. Жидкий конец удилища заколотился, задергался и загнулся вопросительным знаком. Я взялся за удилище. Пяток хариусов и четырех сишков сигалетков я достал, те брали не так. Напружиненное мое сердце подсказывало, клюет дурило. Я спешно вспоминал сечение лески, нет ли узлов, жучин. Леска без изъянов, все привязано прочно. Крючок крупный, Удилище проверено на зацепах. Чего же Сик медлит? Хитрован или дурак? Зажал червя за конец и ждет, когда я рвану и подарю ему наживку, которая осталась у меня по счету. Была не была. Без подсечки тихонько я стронул удочку с места, в ответ удар едва удержал удилище. И пошел, пошел стряпать крендели Сик. Я не мог подвести его к берегу, не мог остановить, взять на подъем, чтобы хлебнул ухарь воздуха. Сик правил мной, а не я им. Но все у меня стойко, прочно. Рыбина взяла червя в заглот, иначе давно бы сошла. Значит, Сик стоял на быстре и спокойно зажирал червя. Удилище вопросом. Ох, какой я молодец! Какой молодец! Заторопился бы, сплоховал и с приветом. Это я на охоте, то пальну возле ног, то уж когда версты две птицы отлетит. Но тут шалишь. Тут я выдержал характер. И Сик ходил на удочке, танцевал, рвался на волюшку в просторы. Я бегал, метался по берегу, спуску ему не давал. И вдруг рыбина, понявши, что в реку не уйти, не пущают, резко помчалась к берегу, рассекая воду святым пером, так в Сибири зовут спинной плавник. Это была еще одна ошибка Сига, последняя в жизни. По ходу, по лету, я взбежал на приплесок и выбросил на темный песок бунтующего темноспинного красавца, сшибающего себя серебро чешуи. Отбросив Сига ногой в сторону, я запрыгал и закричал хвастливо, что «Есть я, старый рыбак, и коли Сиг хотел со мной игрушки играть, не надо бросаться к берегу, мигом подберу слабину и отыми ее, попробуй. И вообще я хороший парень, а Сиг хороший людя». Взял вот попался и надолго, если не на всю оставшуюся жизнь. Подарил мне такую радость. Никого нигде не было. Что хочешь, то и делай. Впадай хоть в какое детство. И я поцеловал Сига в непокорную, стремительно заточенную морду, вываленную в песке, снес рыбину и швырнул за гряду камней в поток, где он сразу заходил, заплескался, взбивая муть и раскатывая гальку. Пробовал куда-нибудь умчаться. Да только выбросился на камни и долго скатывался обратно в щекочущую воду. В эту ночь брало еще несколько крупных сигов, но удачи мне больше не было. Все они оказались хитрее и сильнее меня. Я ждал дня, чтобы перевести дух от комаров и хоть маленько поспать. Но день пришел, такой парной, что палатка сделалась душегубкой. В насквозь мокрой одежде, задохнувшейся, почти в полуобмороке, я отправился в лес, надеясь найти червяков и отдышаться в холодке. Но как только вошел в тряпично занавешенный мхами, обляпанный по стволам плесенью и лишаем мелкоствольный тыкучий лисишка, почувствовал такую недвижную духотищу, что сразу понял, ничего живого, кроме мокрецов, плотно залепивших мне рот и уши, здесь нет. Все живое изгнано, выбито отсюда на обдув высоких хребтов. Жил, резвился и вольно дышал в обмершем лесу лишь поток, дитя вечных снегов. Не было ему ни метра пространства, где бы выпрямиться, подтянуться, успокоиться. Рычащий, загнанный зверушкой, метался он меж ослизлых камней, заваливался, весь почти терялся под вымытыми корнями, застревал в завалах и бурлил тут, пенился взъерошенно, катался кругами, но продирался-таки, протачивался в не весь какие щели, и скакал с гряды на гряду, с камня на камень. вытягивает змейкой в расщелинах, в клочья рвал себя на осыпях и вывалился, наконец, из тайги, из-под гряды прибрежного завала, навороченного ледоходом, совсем было его удушившего к Тунгуске.